Это Дейл Вигингтон из JohnJenningWatch.org с обновленным отчетом о глобальном загрязнении, которое происходит из-за продолжающихся и ускоряющихся операций по вмешательству в климат, известных как управление солнечной радиацией, впрыскивание стратосферного аэрозоля. Это рассеянные элементы самолета в нашем небе, которые организация GeoEngineeringWatch.org так отчаянно пыталась раскрыть в течение последних полутора десятилетий. На этом обмене со мной будет ученый-кандидат наук из международно признанного Института сельскохозяйственных исследований и испытаний. Для цели этого обмена мы будем называть его Джо. Это не настоящее его имя. Нам нужно пока держать его вне поля зрения. Но у нас есть очень конкретные данные, которые нужно просмотреть, в том числе многочисленные результаты испытания осадков. Расчеты того, сколько материала выпадает над конкретным штатом в США, который я не буду называть снова в целях анонимности для соответствующего испытательного учреждения. Но с помощью этого расчета мы можем примерно определить, какое количество материала выпадает над конкретным штатом в США. Глобальное распространение материалов — это, и цифры абсолютно ошеломляющие. Количество материалов, которые, судя по расчетам, ежегодно рассеиваются по самой планете, невообразимо. И здесь есть корреляция с тем, что самые признанные в мире инженеры-климатологи заявили в записи в качестве своей предполагаемой цели распыления этих светорассеивающих частиц в нашем небе, чтобы блокировать часть поступающей тепловой энергии Солнца. Повторяю, со мной сейчас по телефону доктор философии, исследователь, крупный всемирно признанный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. И мы будем называть его Джо для целей этого обмена. Джо, ты с нами?
Привет, Дэйн. Да, с тобой, как всегда, приятно разговаривать.
Для меня большая честь и преимущество, что ты помогаешь JohnJenningWatch.org с этими данными. И мы работаем вместе уже несколько лет, я думаю, около 4 лет, может быть, 5, и за это время проделали большой путь. Мы знаем, что количество материала, которым мы дышим, это мелкие частицы в диапазоне наночастиц, которые не измеряет ни одно крупное учреждение по тестированию качества воздуха. Они даже не ищут их. Так что все это остается незамеченным, и количество этого материала опять же невообразимо велико. Он самый токсичный. Более мелкие частицы самые токсичные. Есть дыхательные системы, и Джо, это также влияет на эти частицы, учитывая их состав, их синергетическую токсичность. Мы знаем, что они оказывают огромное влияние на микробиом почвы, корневые системы, рост растений. Ты не мог бы поподробнее рассказать об этом?
Да, Зейн, эти частицы влияют на все, верно? Из-за их размера и того, как они взаимодействуют с частицами. Когда дело доходит до наномасштабов, они становятся очень реактивными и могут делать то, чего не могут делать более крупные частицы. И ты прав, Эппа, они перестают измерять все, что меньше 2 микрон. Их предел 2 микрона. И то, что мы сделали, мы опустились намного ниже этого уровня для целей тестирования. Во многих тестах, которые мы проводили по всему Среднему Западу и Соединенным Штатам, мы сосредоточились на 0,45 микрона, что составляет около 450 нанометров и более мелких частиц. И мы собрали образцы ареала из нескольких разных мест на Среднем Западе, и за год было собрано более 500 образцов. И что же мы сделали? Мы проверили несколько элементов. Мы проверили алюминий, мы проверили барий, мы проверили стронций и еще несколько вещей, которые представляли интерес. И как мы уже говорили об этом, основываясь на этих расчетах, верно, мы находимся в очень специфическом регионе планеты. Но мы, если экстраполировать это с того места, где мы находимся, на всю планету, основываясь на образцах, которые мы собрали, мы обнаружим, что почти 15 миллионов тонн алюминия, бария и стронций, вместе взятые ежегодно, распространяются по суше. Но теперь, если мы возьмемся за всю планету, потому что я верю в геоинженерные стратегии, они не будут сосредоточены на массивах суши, потому что они действительно ограничат то, что, по их мнению, они делают. Я думаю, что это распространение по всей планете, и это приводит нас к более чем 40 миллионам тонн этих трех конкретных элементов, распространенных по всей планете. И это имеет катастрофические последствия. Как ты знаешь, в почвах Калифорнии, как мы уже сообщали, концентрация алюминия и РН резко возросли. Когда ты используешь оксид алюминия в качестве, когда ты наносишь оксид алюминия на почвы, почвы, которые более кислые, как сельскохозяйственные почвы, происходит то, что будет делать алюминий. Он будет иметь тенденцию повышать РН, потому что оксид будет реагировать с кислотностью в почве, и это приведет к повышению уровня pH. Вот что еще происходит, как только это происходит, алюминий становится немного растворимым, и тогда, если там растут растения, это может значительно повлиять на рост растений. И растения также могут поглощать часть этого алюминия. Хотя алюминий обладает очень высокой токсичностью, и я не думаю, что количество, которое они распыляют, сразу убьет растение, но вы накапливаетесь в почве. И он может накапливаться в тканях, особенно на листьях, так как этот материал падает с неба и попадает на растения, которые прилипнут к мальчику, сказал он. Растения. И опять же, все это в наноразмерном масштабе. Оно может мигрировать в ткани растений, а также в съедобную часть растений, которые растут, когда вещество падает. Поэтому многие ученые скажут, что алюминий не попадет в растения, за исключением того, что растение будет переносить из корня. Но мы здесь говорим не о поглощении корнем. Мы говорим о том, что все растение покрыто наночастицами алюминия, и они могут проникать в ткани растения, могут проникать внутрь растения, и кто знает, куда они потом переносятся. Ведь ты же не тестируешь, верно? Как я уже сказал, продолжай.
Я тоже хочу подчеркнуть, что с более крупными организмами, такими как деревья в лесах, у нас есть рецензируемое научное исследование, в котором говорится, что когда они обнаруживают эту токсичность алюминия в осадках и почвах, биодоступный алюминий сейчас. Эти более крупные организмы могут, как правило, прекращать поглощение питательных веществ, правильно? Нужно попытаться защитить себя от этих токсинов, вызывающих медленную затяжную гибель деревьев в лесу. Так что мелкие организмы, съедобная культура и так далее, возможно, догонят это. А это значит, что мы принимаем это вместе с потреблением этих организмов. Но у более крупных организмов, таких как деревья, это также может привести к повторному прекращению поглощения питательных веществ, вызывая медленную затяжную смерть, верно?
Это правильно. И это главный защитный механизм растения, прекратить поглощение питательных веществ в присутствии высокой концентрации алюминия. И при высокой концентрации она не должна быть чрезмерной. Все, что переступает порог растения, считается превышением допустимой нормы, и тогда растение перестанет поглощать питательные вещества. И одна вещь, которую мы можем как бы соотнести здесь, Дэйн, заключается в том, что мы знаем, что прямо сейчас, когда бы мы ни покупали еду в магазине, питательная нагрузка намного ниже, чем раньше. Во многом в этом виновато использование химических удобрений, но я думаю, что это также может быть связано с большим количеством распространяемого алюминия, что заставляет растения прекращать поглощение питательных веществ и, следовательно, иметь более низкую плотность питательных веществ в целом, что как и у вас. Я думаю, у вас есть мальчик. Ты затронул эту тему в какой-то своей передаче о том, что сейчас мы должны потреблять намного больше пищи, чтобы получать то же количество питательных веществ, что и раньше. И отчасти это связано с использованием двух химических удобрений, но я полагаю, что это также может быть связано с токсичностью алюминия и использованием растений. Они менее эффективны при удалении питательных веществ из почвы. А затем и микроорганизмы в почве, на них это также оказывает негативное влияние, потому что, как вы упомянули, этот алюминий теперь биодоступен. И если от него пострадают растения, то пострадает и микробное сообщество в почве. Это может ограничить тип микробов, которые могут попасть в почву, может ограничить тип сообщества микробов, которые растут, и это может ограничить функцию почвы. И, следовательно, она становится гораздо менее эффективной средой для роста растений и для питательных веществ, доступных для этой культуры. А мы, с другой стороны, едим менее питательные растения, даже такие вещи, как крупный рогатый скот. Кто бы не ел мясо, вы едите мясо крупного рогатого скота, которое также менее питательно, потому что оно содержится в растениях кукурузе и сое, чем бы их ни кормили, которые имеют мальчик. У них более низкая плотность питательных веществ, и, следовательно, они также будут иметь более низкую плотность питательных веществ. И тогда в целом мы все в конечном итоге сталкиваемся с дефицитом питательных веществ, ухудшением здоровья и каскадом негативных последствий в результате этой единственной вещи, не так ли? Это просто бессмысленное применение алюминия.
Это каскадный эффект. И вдобавок ко всему, что мы только что обсудили, у нас есть тот факт, что генетически модифицированные культуры, генетически модифицированные организмы сами по себе, хотя они растут значительно быстрее, они содержат во многих случаях половину питательных веществ. И это вдобавок ко всем другим ограничивающим питательные вещества факторам. Мы уже это обсуждали. Так что это действительно очень негативный сценарий для всего живого, чтобы получить необходимые питательные вещества, необходимые для поддержания оптимального здоровья, верно?
Это правильно. И ГМО поднимает еще одну проблему, но прежде чем вы перейдете к этому, позвольте мне сделать еще одно замечание по поводу распространения этих наночастиц. Здесь мы говорим только об алюминии, но содержащие стронций, они также могут иметь очень негативные последствия, но мы не знаем, верно? Мы не ищем, мы измеряем, потому что, что касается государственных учреждений, это не проблема, потому что ее не существует. Но здесь у нас более 10 миллионов тонн, 40 миллионов тонн по всей планете этих трех частиц, которые распространяются, и мы даже не ищем их. Так как же мы можем знать, действительно ли они негативно влияют на нашу жизнь? Давай предположим, что это очень существенно негативно.
Абсолютно верные и очень важные моменты. И тогда у нас есть еще и синергетическая токсичность, что все эти элементы очень токсичны сами по себе, а при сочетании токсичность может увеличиваться в геометрической прогрессии, правильно? В случае алюминия и ртути у нас есть рецензируемое исследование синергической токсичности этих двух металлов, оба из которых в настоящее время широко распространены в окружающей среде и в нас самих. А повышение токсичности, основанное на рецензируемом исследовании между этими двумя металлами, может быть в 100 раз хуже, в 10% хуже. И у нас также, для тех, кто не знает, уже давно есть компания Monsanto, например, занимающаяся разработкой устойчивых к алюминию культур. Почему? И я думаю, что теперь понятно, почему. Я имею в виду, что все эти организации работают вместе за кулисами, операции по климатической инженерии, их рассеивание буквально в стольких миллионах тонн, ошеломляющие цифры. Десятки миллионов тонн в год, основываясь на расчетах, которые вы сделали. И поэтому они попытались замаскировать эффект, разработав семена, устойчивые к алюминию, верно?
Это правда, Дэйн, и это тоже отличный момент. И это важно сказать, потому что, когда ты говоришь об алюминии, многие люди, особенно те, кто занимается сельским хозяйством, скажут: «Ну, я не вижу ничего из этого ограниченного роста или ограниченной урожайности». Так что я действительно не думаю, что это разумно. Но именно это и произошло. Они создали культуры, которые более устойчивы к этим элементам, особенно к алюминию, так что растение не увидит снижения. Но вы также увидите снижение плотности питательных веществ. Такое действительно случается, и теперь мы знаем, что продукты питания менее плотные, и, вероятно, именно поэтому. Потому что вы не можете выращивать урожай при такой высокой концентрации алюминия в почве и ожидать, что растение будет таким, как оно росло в нормальных условиях, верно?
Правильно. И чтобы дать слушателям представление, я хочу сделать резервную копию. Ты упомянул, что проводил на ежегодной основе или в конкретном регионе Среднего Запада около 500 тестов. Я знаю, что недавно было проведено около 100 тестов. И у нас также был элемент графен, обнаруженный в большинстве этих тестов, верно?
Да, графен — это то, для чего, как вы предположили, графен также использовался во время инженерных работ. и мы смогли подтвердить, что действительно не во всех случаях, не во всех осадках или снегопадах, но в большинстве из них в образцах, которые мы собрали, обнаруживаются оксиды графена. И это опять же в наномасштабе. Его размер меньше 450 нанометров. Ничего сверх этого мы не тестировали, так что это может быть намного больше, не так ли? Все те цифры, которые мы здесь приводим, это в наномасштабе. Там могут быть более крупные частицы размером от 2 микрон до 0,45 микрона, которые мы не измеряли. Так что это может быть даже намного больше, чем то, о чем мы говорили. Но да, графен присутствует и сейчас. И графен тогда очень интересен, потому что этот графеновый материал, я даже не знаю, почему они все еще работают с графеном. Они должны были остановить производство графена, когда впервые обнаружили его. Они должны были отложить это в сторону, потому что количество проблем, которые это вызывает, невероятно. Я не знаю, сознаешь ли ты это, но что же, здесь мы свяжем несколько разных тем, Дэн, и я постараюсь изложить это логично и разумно. Но прежде чем мы перейдем к графену, давай немного поговорим об элементах-разрушителях эндокринной системы, которые распространяются по окружающей среде. Я не знаю, может быть, 1015 лет назад было много шумихи по поводу атрозина, особенно атрозина, изменяющего мешочки и лягушек. И вот что произошло. Атрозин известен тем, что нарушает эндокринную функцию. Он испортит гормональную систему в организме. И они обнаружили это у амфибий, и они подумали, что это действительно происходит. Теперь они смотрели только на атрозин. Теперь я верю, что многие другие применяемые пестициды также оказывают тот же эффект. Теперь, когда ты заглянешь в обзор литературы, ты обнаружишь, что у тебя очень контрастные результаты. Некоторые исследования покажут, что да, это действительно очень негативно и обладает очень высокими разрушающими свойствами с точки зрения эндокринной системы. А затем у вас есть другие исследования, которые показывают, что это не оказывает никакого негативного влияния на эндокринную систему изучаемых видов. Теперь, если ты внимательно вглядишься в эти исследования, они обычно берут организмы, которые изучают, помещают в растворы с различными концентрациями этих соединений. Например, атрозин или Roundup, глифосат, все, что ты хочешь изучить. А затем они оставят эти организмы там на несколько часов, или, может быть, на день, самое большее на пару дней. А затем они выращивают свой организм для полноценной жизни в очень чистой воде. А потом они скажут, оказало это негативное влияние или оказало положительное. Это не причинило никакого ущерба. Теперь я хотел бы посмотреть, в каком водоеме содержится только атрозин или глифосат в течение пары часов в день. С тех пор, как были использованы эти пестициды, я бы сказал, что в большинстве водоемов эти химикаты содержатся в течение всего года, не так ли? Это не то, что происходит в течение дня или двух. Это происходит каждый божий день. И это то, чего не хватает в этих исследованиях. Они не помещают эти микроорганизмы в загрязненную воду на весь жизненный цикл. Они делают это всего несколько дней и обнаруживают эти огромные негативные последствия для них. А потом я хочу.
Но ведь весь мой дизайн — это мой дизайн, верно? Я, очевидно, подразумеваю под дизайном, что все полностью искажено, точно так же, как при так называемом тестировании качества воздуха, которое тестируется в лучшем случае только на PM2,52, 5 микрона, обычно на 10 микрон. Значит, все эти наночастицы буквально десятками миллионов тонн, если не сотнями миллионов тонн, остаются совершенно незамеченными, верно?
Это правильно. И это задумано специально. Я не вижу другого пути, потому что вы можете прямо сейчас посмотреть на APA, и у них есть отчет, я думаю, он вышел в 2018 году, в котором они показали, что более 50% всех водоемов, включая реки, ручьи, озера, в Соединенных Штатах загрязнены по крайней мере одним вредителем. Или девочка. Так что нереалистично думать, что вы можете провести испытание, чтобы проверить отрицательный эффект или проверить любое действие химического вещества, и подвергнуть этот организм воздействию только от пары часов до пары дней, когда на самом деле они подвергаются воздействию всю жизнь. Так что я не очень понимаю, почему ученые действительно идут на это. Я думаю, что я так поступаю, потому что им говорят, что нет никаких причин искать эти вещи. Так что давайте просто проведем исследование, которое соответствует тому ответу, который мы хотим. И это то, что они делали.
Это совершенно правильно. И теперь это я подчеркнул в нашей еженедельной трансляции Global Alert News JohnJenningWatch.org. Я снова и снова подчеркивал, что так называемые агентства по охране окружающей среды, такие как EPA, существуют не для того, чтобы раскрывать угрозы общественности. Они существуют для того, чтобы скрывать эти угрозы. Это их функция, это их задача от тех, кто стоит у власти. Опять же, не для того, чтобы разглашать угрозы, а для того, чтобы скрыть их. Представители агентства по охране окружающей среды Калифорнии сказали мне в лицо, что им велено проверять именно то, что вы утверждаете. В данном случае им велено проверять только на частицы горения. Остальные загрязняющие вещества, обнаруженные в их образцах воздуха, вылетают в окно. Мне сказали в лицо в Сакраменто в Капитолии, что им все равно, найдут ли они радиоактивные материалы в этих пробах воздуха. Это не горючий материал, они не раскрывают его, они его не ищут. Вся система спроектирована так, чтобы не показывать самые большие угрозы, и я бы сказал, что это относится ко всем направлениям, и это то, к чему общественность должна проснуться. Это то, что у нас большинство научного сообщества купило, продало и оплатило. Они делают то, что им говорят их казначеи, в обмен на зарплату и пенсию.